Читаем из двух мест Священного Писания, Ветхий Завет, книга Ездры, 8 глава, с 21 по 36 стих, и послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 6 стих. Итак, книга Ездры. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас. И я отделил из начальствующих над священниками 12 человек – Шеревию, Хашавию и с ними 10 из братьев их. И отдал их весом серебро и золото и сосуды, все пожертвованное для дома Бога нашего, что пожертвовал царь и советники его, и князья его, и все израильтяне, там находившиеся. И отдал я на руки им весом серебра 650 талантов, и серебряных сосудов на 100 талантов, золота 100 талантов, и чаш золотых 20 в 1000 драхм, и 2 сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. И сказал я им: вы святыня Господу, и сосуды святыня, и серебро, и золото, доброхотное даяние Господу Богу отцов наших. Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколений Израилевых в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем. И приняли священники и левиты взвешенное серебро и золото и сосуды, чтобы отнести в Иерусалим, в дом Бога нашего. И отправились мы от реки Агавы в 12-й день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим, и рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от постерегающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим, и пробыли там 3 дня. В 4-й день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего, на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ними Лизару, сыну Финиесову, и с ними Иозаваду, сыну Иисусову, и Наадии, сыну Винуя, левитам. Все счетом и весом, и все взвешенное записано в то же время. Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву 12 тельцов за всего Израиля, 96 овнов, 77 агнцев и 12 козлов в жертву за грех. Все это во всесожжение Господу. И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным области начальникам, и они почтили народ и дом Божий. И послание к евреям, 11 глава, 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аминь. Вот такой продолжительный текст мы читаем в заключении нашего богослужебного собрания. При многообразии судьб человеческих, историй, их жизни, их слабостей, недостатков, всевозможных поступков, есть такие библейские персонажи, которые останавливают на себе наш духовный взор. И бывает так, что вот не отпускают они нас долго, держат. И мы не можем объяснить, почему наше сердце влечет вот именно к этому тексту Священного Писания. Я думаю, что это побуждает нас по-новому взглянуть на свои собственные пути и, пересмотрев их, подойти к ним с доверием Богу. Перед нами период жизни израильского народа, когда по исполнению пророчества Иеремии о 70-летнем пленении, вавилонском пленении, они поэтапно, по окончанию 70 лет, начинает возвращаться в обетованную землю отцов. Вот если читать внимательно последнюю книгу Царств, книги Паралипоменон, особенно вторую книгу Паралипоменон, вот эти книги Ездры, Неемия, Агея, Захария и пророков, то мы можем с вами увидеть, что за 70 лет вот пребывания там, в той стране, на чужбине, они уже свыклись с образом жизни. Они благоустроили свой быт. И вот здесь Бог начинает производить свои чувствования в народе своем. Мы бы сегодня, наверное, сказали так, что через политику царей, это современное выражение, когда мы видим все происходящее в этом мире, то мы говорим «политика». Но Писание говорит, что Бог изменяет времена и лета, Он снимает, Он и поставляет царей. И вот во второй книге Паралипоменон, 36 глава, мы читаем следующие события, которые Бог производит в действии царя Кира. Нужно сказать, что, читая книгу Даниила, мы можем увидеть с вами, что Даниил жил при царе Дарии, жил при царе Кире. Он не был уже вот тем непосредственным пророком при Артаксерсе, об этом читаем и в книге Исфирь. Но мы знаем, что книга Даниила охватывает вот этот период 70-летнего пленения вавилонского народа Израиля. И вот написано здесь, вторая Паралипоменон, 36 глава, с 22 стиха. «А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно, и сказать: так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, то есть обращается к народу израильскому, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Я думаю, что первая реакция, наверное, всех, что исполнилось время, да, исполнилось. Даниил молится об этом времени, об окончании этого времени в 9 главе своей книги пророческой. Но что было во внутреннем человеке, наверное, можно только себе представить. Вот нечто подобное происходит сегодня и в наше время. Мы с вами свидетели вот тому пророчеству, о котором было сказано Иисусом Христом на Елеонской горе, что Иерусалим будет разрушен, и по окончании времен язычников евреи будут возвращаться в свою обетованную землю. 1800 с лишним лет было это изгнание. Мы можем сегодня представить себе эту огромную разницу, 70 и 1800 или более лет. То есть состояние, вот, давайте так скажем, еврея, который вдруг, как будто проснувшись, начинает понимать, что-то Бог нам начинает говорить, начинается искание, начинается рассуждение в их среде. Месяц тому назад в Москве прошла первая международная конференция на тему «Защитим будущее». Так евреи назвали тему вот этой конференции «Защитим будущее». В чем смысл? Мне, я бы сказал так, посчастливилось быть на этой конференции. И вы знаете, вот под тема «Противодействие антисемитизму». И вот там обсуждался вопрос, с этого и начиналась конференция. Что нам делать? Переселяться в обетованную землю или оставаться в местах оседлости? Братья и сестры, 70 лет и 1800 лет. Что между ними общего? Общее одно. Бог начинает производить свое действие. Начинает производить в действии обетование, когда-то еще данное обетование Аврааму по отношению первенца своего. Книга пророка Иеремии говорит нам об этом времени следующее, о нашем с вами времени. 16 глава, 14 стиха. «Посему вот и приходят дни, — говорит Господь, — когда они будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и всех земель, в которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболовов, — говорит Господь, — и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и ущелья скал, ибо очи мои на всех путях их, они не сокрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправды их, и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусных своих, и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот, я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое Господь. Я покажу, говорит Господь, руку мою. Когда-то я цитировал вот этот текст, и ко мне подошли члены нашей церкви, которые по национальности, хотя, в общем-то, вопрос национальности, он такой оспариваемый сегодня в наше время. Стоит ли вообще писать в паспортах национальность? Говорят сегодня, что мы произошли от одной крови, но наша тема не об этом. И вот мне сказали: вы что, выгоняете нас? Я сказал: нет. Какое отношение я к этому имею? Бог говорит. Бог говорит, что пришло время. И вы знаете, удивительно, когда мы читаем вот эту книгу Ездры, автором которой является Ездра, он был священником, книжником, он был из колена Левина, из рода Ааронова. То есть он знал закон Моисеев, знал пророчество. И вот здесь в этой книге, можно сказать, я скажу с какой главы, а третья глава, да вообще можно всю книгу прочитать и увидеть, как Бог производит действия через пророков Агея и Захарию, и говорит здесь вот 5 глава, 1 стих. «Но пророк Агея и пророк Захария, сын Ады, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Исуд, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними прочие, с ними пророки, подкреплявшие их». И там сказано, было огромное препятствие строить или восстанавливать дом Иерусалимский храм, вот тот второй храм, который стоял до 70-го года нашей эры. То есть они вдохновляли народ на то, что нужно идти, возвращаться и нужно строить. У меня вчера был разговор с одним братом, евреем, который думает ехать, не ехать, возвращаться, не возвращаться. И он вчера обрисовал три условия, два, вернее, из них такие серьезные, по которым он не видит причины возвращения в обетованную землю отцов. И вы знаете, я не берусь пересказывать их, это ни к чему. Но что я для себя извлек? Мелькантильность наших интересов. Интересы нашей плоти, они часто становятся выше интересов Царства Небесного. И вот это, оно имеет свою определенную оценку. И Ездра, исполняющий или стремившийся исполнять закон Моисеев там, на чужбине, он получает от имени царя Артаксеркса уже. После Кира Дария был царь Артаксеркс, который повелел Ездре пойти в Иерусалим и отнести туда благословение. И вот мы читаем в 7 главе, 25 по 28 стих, такие слова. 7 глава книги Ездры. «Ты же, Ездр, — говорит царь, — по премудрости Бога твоего, который в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть произведут суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу». Смотрите, какое строгое повеление было царя, язычника. «Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонившись на меня, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя, и я ободрился, ибо рука Господом Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною». Политика. Но за этой политикой стоит Бог. Статистика говорит, что в России самый меньший процент антисемитизма на сегодняшний день. Там, где, казалось бы, должно быть все хорошо, Германия, Норвегия, Швеция, Дания, страны, которые были терпеливы, вдруг сегодня восстают против евреев и говорят: вы не жители этой страны, уходите отсюда. История полна вот этих примеров, братья и сестры, но мы говорим, что Ездра был человеком Божиим, понимая полноту ответственности и то повеление царя. И что он делает? Он объявляет пост. Да, он не собрал конференцию, но он собрал, как здесь сказано, «и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною». То есть это был определенный круг людей, которых он собрал и которым передал волю царя во исполнение пророчеств. И вот здесь мы прочитали вот эти стихи, а вот 21 стих, с которого мы начинали наше размышление, говорит: «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и все, для всего имущества нашего». Это говорит о том, что Ездра понимал всю полноту своей ответственности, и он решил именно вопрос этот решать только через пост и молитву. Это говорит о том, братья и сестры, что все важные ответственные вопросы нашей с вами жизни мы можем решать и призваны решать только в посте и молитве. Только так мы смиряем свои души и начинаем слышать или слушать, что Бог говорит нам. И вот во всем этом присутствует еще одна, знаете, удивительная деталь, на наш взгляд, которая для нас сегодня, в общем-то, обыденна. Мы, как верующие люди, говорим с вами о живом Боге. И первое, то, что, на что обращают слушатели наши, когда мы говорим об Господе Иисусе Христе: а живем ли мы сами тем, что говорим? А живем ли мы сами? И смотрите, здесь Ездра переживает состояние от теории и приходит к практике. К практике именно доверия. И он говорит: так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, обратим внимание, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к нему, есть благодеющее, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его. Наверное, Ездра даже не предполагал, что пройдет какое-то короткое время, и вот это слово вновь всплывет у него на памяти, как мы уже сегодня слышали, о нашей памяти, и здесь во внутреннем человеке начинается борьба. Начинается борьба, просить у царя войско или не просить. И удивительная фраза: а мне было стыдно, он говорит, просить. Потому что мы сказали царю: рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая. Братья и сестры, удивительный текст. А разве мы не говорим людям о Христе, что Он любит нас, что Он благословляет нас? Кто-то из нас даже хвалится какими-то чудесами в жизни, явленные от лица Божия. И остается вопрос: а живем ли мы так, как говорим? То есть говорить намного проще, а жить мы знаем как. И когда сегодня мы знаем выручки магазинов, супермаркетов, предприятий. Приезжают специальные машины со специальной охраной, которые выносят эти средства, и они кладутся в банк. А что здесь? Что здесь? И так мы постились. И просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас. И я отделил из начальствующих над священниками 12 человек и отдал им весом серебро и золото, и сосуды, все пожертвованные для дома Бога нашего, что пожертвовали, смотрите, царь, и советники его, и князья его, и все израильтяне там находившиеся. И отдал на руки им весом серебра 650 талантов, и серебряных сосудов на 100 талантов, золото 100 талантов, чаш золотых 20 в 1000 драхм, и два сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. Вот когда я посмотрел, сколько сегодня относительно не цены золота, а вообще весом, тогда рассчитывались весом, не той вот разменной, мы так скажем, монетой, или валютой, или рублем, или чем-то еще, когда единицы измеряются согласно, может быть, того, что мы сегодня имеем, а вот тогда это было весом. И вот удивительно, знаете что, что здесь вес составлял золотом 3000 тонн. Один талант по тому времени приравнивался к 30 килограммам. То есть 3000 тонн золота, 22 500 килограмм серебра. То есть такое богатство царь доверяет Ездре, и Ездра должен это доставить. Здесь мы скажем, еще раз почитаем, смотрите, «Я отдал им весом серебро и золото и сосуды, все пожертвовано для дома Бога нашего, что пожертвовал царь и советники его, князья его и все израильтяне там находившиеся». Это нам трудно сегодня представить, вот эту сумму денег. Наша задача сегодня вот понять, не сколько это в измерениях, а сколько это во внутреннем человеке Ездре, когда он соглашается принимать вот эту сумму, этот тоннаж золота, серебра, и доставить его благополучно именно в землю обетованную. И нам трудно сегодня представить себе, что испытывал во внутреннем человеке Ездра. Мы даже представить не можем, что он решается на такой шаг. Почему я заостряю на этом внимание? Как мы сегодня с вами, вот не то чтобы привязаны к этим средствам или деньгам, но как мы боимся, вот, знаете, передать их из рук в руки даже в современных условиях тому или другому банку. А тут мы видим полноту доверия царя Ездре. И Ездра вот эти полноту своего упования на Бога передает братьям своим, священникам. Это удивительный духовный процесс, который может произойти только тогда, когда мы всецело доверяемся Богу. И мы знаем, что Он прошел его достойно. Мы можем не сомневаться, какая внутренняя борьба была в этом человеке. И здесь ясно видно, что рука Божия была именно над ними только по одной причине, потому что они доверились Богу. Смотрите, здесь 28 стих говорит: «И сказал я им, вы святыня Господу, и сосуды святыня, и серебро, и золото, доброхотное даяние Господу Богу отцов ваших. Будьте же бдительны и сберегите это». Вот удивительная фраза. «Будьте же бдительны и сберегите это». Ездра понимает прекрасно, сказав царю, что рука Бога благодеющая на тех, кто уповает, а на тех, кто не уповает. Сказано: гнев его, могущество его. Братья и сестры, я думаю, когда мы вот слушаем это, что вызывает это все в нашем внутреннем человеке? Возможно, кого-то из нас Бог побуждает именно признать свое недоверие. Не относительно вот такой суммы, а относительно, возможно, какого-то маленького дела в нашей личной жизни. И вместе с тем, этот пример нас вдохновляет идти путями Господними. В этом событии в жизни Израиля также показана еще одна удивительная истина. Истина, через которую мы сегодня не всегда проходим и не всегда даже, к сожалению, понимаем. Это истина о святыне Господней. Еще раз читаю этот текст. «И сказал я им», 28 стих, «вы святыня Господу, вы и сосуды святыни, и серебро, и золото, доброохотное даяние Господу, Богу отцов ваших». Когда мы опускаем нашу лепту, вот эту церковную сокровищницу, Бог один знает, как мы это опускаем, с каким сердцем. Описание говорит, доброохотно дающего любит Бог. То есть можно дать много, но, знаете, как бы оторвав от себя. А много дать, можно дать и мало, как та вдова, которая была так оценена Господом нашим Иисусом Христом. «И сказал я им, вы святыня Господу, и сосуды святыня, и серебро, и золото, доброохотное даяние Господу, Богу отцов ваших». Когда Израиль вышел из египетского рабства, мы читаем книги «Исход», «Левит», «Чисел», там очень часто упоминается и говорится о святынях Господних. Святынь было много. Я бы посоветовал вам внимательно дома просмотреть эти книги или почитать и сделать, может быть, выписку в своих записях, сколько было святынь. И вот там интересно есть такая фраза: «Все то, что мы даем Богу, уже является святыней». Уже является святыней. И здесь Ездра еще раз напоминает шедшим в Иерусалим, что через груз они сами также становятся святыми. То есть тот груз, который они сопровождали. И святыня означает все то, что мы посвящаем Господу. Братья и сестры, задумаемся только, что святыней является все то, что мы посвящаем Господу. Если глубоко вдуматься, то мы, новозаветные верующие, к вопросу посвященности, к сожалению, относимся поверхностно. Для нас вопрос посвящения, он, как я иногда слышу, не актуален для некоторых из нас. Просто не актуален. И вот, наверное, из-за этого мы часто теряем наши благословения, которые могли бы иметь в этом пути следования в небесный Иерусалим от Господа. Теряем сами по своему собственному пренебрежению, можно так сказать, по отношению вот такому. Когда мы читаем Новый Завет, то можно обратить внимание, что все послания апостола Павла, они насыщены, знаете, доверием Богу. И в 11 главе 2 Коринфянам, почитайте дома, он вынужден был сказать коринфянам, что он пережил за свое время апостольства. Сколько раз он был побиваем, сколько раз он был в глубине морской, сколько раз на него нападали разбойники, многое другое. Но вдруг, он в 6 главе, я такое применяю слово «вдруг», чтобы привлечь наше внимание, он пишет следующее, обратим наш взор: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Сколько раз я читал этот текст, и как-то не производило в моем внутреннем человеке вот того, что произвел этот раз. Разве ты не знаешь, что тело твое – суть храм живущего в тебе Духа Святого, и ты не свой? Братья и сестры, мы не свои. Давайте только вдумаемся, когда мы пережили рождение свыше, заключили завет с Господом и обещали Богу ходить доброй совестью, мы стали не свои. Мы куплены, здесь сказано, вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть чьи? Божьи. Не наши с вами. Суть Божьи. Господи, столько лет, и никогда она так не поражала это слово, как сегодня. То есть вся эта жизнь во Христе, она не принадлежит мне. Она не принадлежит нам. Она принадлежит всецело Ему. Вы не свои. То есть тело наше, душа наша, дух наш, они не наши. Да, мы ими пользуемся, но они нам уже не принадлежат. Наше положение во Христе и наша ответственность столь велика, что когда мы сознательно идем вопреки воле Божией, то мы получаем укор, получаем осуждение нашей совести, обличение. Если мы не меняемся, то что делает Господь? Апостол Павел пишет, если мы недостойно участвуем в вечере Господней, что происходит? Мы умираем. Может быть, не физически, но умираем точно духовно. Мы наказываемся от Господа, чтобы не быть наказываемыми с миром. Так говорит апостол Павел в 11 главе 32 и 33 стих. И вот здесь вот Ездра заостряет наше внимание вновь и вновь на этом событии своей собственной жизни и говорит нам, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющее, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его. Братья и сестры, давайте только задумаемся вот об этом, на первый взгляд, таком незаметном обетовании Божьем. Все это говорит о том, что мы должны быть очень внимательны к выбору путей нашей жизни. И если мы что-то выбираем, то благо нам, если мы назначаем пост и молитву и искренне говорим Господу, чтобы Он указал путь, по которому прийти. Потому что я и ты... Мы с вами не принадлежим самим себе. Поэтому Павел уже более дерзновеннее пишет во втором послании Коринфянам, когда говорит, «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Я задаю себе вопрос, а живу ли я для умершего и воскресшего? Это так важно сегодня нам, детям Его, в преддверии восхищения Церкви, в преддверии тех событий, которые грядут на Вселенную. И события в жизни Ездры снова показывают, что он не жил для себя. И 29 стих говорит здесь, «Будьте же бдительны, изберегите это, доколе весом не издадите начальствующим над священниками, левитами и главами поколений Израилевых в Иерусалиме в хранилище при доме Господнем». То есть то, что мы с вами получили, мы должны донести. Куда? Наш дом молитвы? Да, отчасти так. Куда? В небесный Иерусалим. То есть все, что мы имеем, мы должны не только посвящать Господу на словах, но и своей жизнью, делом показать нашу верность. И когда вдруг мы начинаем притязать на что-то Божие, не имея на то духовного права, не испытав воли Божией, не имея единства в тех или других вопросах, Бог, как вы знаете, начинает действовать по-другому. Это получается, что мы начинаем противостояние, противоборство Богу. Когда-то в жизни первого царя народа израильского Саула был такой период, когда Самуил сказал ему, чтобы он не вступал в сражение до тех пор, пока он не придет и не принесет жертву. И вот мы читаем в 13 главе первой книги Царств. И ждал он 7 дней, 8 стих, и ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. Апостол Петр пишет, что есть или будут те, которые Бог говорит, да ничего не меняется. Да сколько раз Бог говорил, да сколько лет прошло, обетование Его потеряли свою силу. Нет, обетование Божие живо, и только наше доверие им. И вот здесь сказано, и сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения, для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он возносить всесожжение, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Что ты сделал? Почему ты не потерпел еще немного? А Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, и ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Писание говорит, что сердце царя — глубокие воды. Писание нам говорит, что мы, если претендуем на что-то без воли Божией или пытаемся что-либо делать, не имея ясности, мы можем быть противоборствованием своим, своей упрямостью, своей жестоковыностью, как бы противостоять Божьей руке, которая хотела бы благословить нас. Возможно, от этого мы долго не получаем ответов на наши молитвы. Возможно, что-то другое, но каждый из нас сегодня, как личность, вправе обратиться к своему Небесному Отцу и получить ответ, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И отправились мы от реки Агавы в 12-й день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим, и рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. 3000 тонн золота, 22500 килограмм серебра. Мы еще не все подсчитали, было гораздо больше. Мы не знаем, какой длины был этот караван. Но мы знаем, что когда они отправились, то рука Бога была над нами, была над ними. Братья и сестры, путь из Вавилона, история говорит, занимал налегке приблизительно 2 недели. А наш путь в небесный Иерусалим занимает порой годы. И немалые годы. Мы прочитали сегодня имена тех, которые прошли эти годы. Но если мы доверяем нашему небесному проводнику этот путь в небесный Ханаан, в небесный Иерусалим, поверьте, он доведет нас до конца. Но вопрос остается открытым для каждого из нас, доверяя ли я ему всецело, невзирая на обстоятельства, искушения, неразумения, трудности, переживания. Ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Да благословит нас Господь и сегодня, и здесь для себя вот эти уроки, уроки духовные, и отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий. Люди, окружающие нас, наблюдают за нами, насколько мы живем тем, что говорим. Да благословит нас Господь. Аминь.